Приветствую, братья и сестры, гости любови Господа нашего Иисуса Христа. С праздником вас, с днем рождения. У меня такой вопрос. А кто помнит день своего духовного рождения? Многие помните. Мне легко запомнить. Я покаялся 8 июня, у меня все рядом с Троицей. Она в мае или она в июне, у меня все равно рядышком, я всегда вспоминаю день этого рождения. Вы знаете, у проповедника, собственно, выбора-то большого нету на Троицу, на какие стихи проповедовать. Поэтому откроем глава 2 Деяния апостолов и будем читать первые 4 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святаго». Ну, знаете, такой вопрос, да, когда мы говорим, мы поем, Духа исполнили все. Ну, тут на самом деле хоро же он половину моей проповеди сказал между песнопениями. Но я так структурирую немножко и повторю еще раз. Вот, и вы знаете, я вспоминаю себя, я лет 7 уже читал Библию, там, старался заповеди, законы исполнить, так, в принципе, считал себя неплохим человеком. И вдруг мне встретился один человек, который сказал: «Ты в ад попадешь». Я говорю: «Почему?» «Тебе, говорит, Духа Святого нету». Он мне, правда, не объяснил, что будет, когда придет Дух Святой, но когда я почитал Писание и увидел, да, что, да, действительно, Христос говорит, кто веровать будет и крестится, тот спасен будет. Да, Петр, мы слышали же, Валера в проповеди говорил, что получите дар Святого Духа, покайтесь. Да? Вот. И вот стихи эти как-то на меня коснулись, и я, собственно говоря, не понимая даже, что мне даст Дух Святой, начал его искать, я начал молиться, говорю: «Господи, где церковь, где я буду?» Я когда пришел, 8 июня покаялся, а дня через 2-3 было крещение Благой Вести. И, собственно говоря, я пришел только одно, мне надо было, чтобы меня покрестили, Дух Святого быстро принять, и обратно вернуться к своей жизни, читать Библию по воскресеньям, ходить там, ну, может быть, иногда прийти там, в церковь посидеть и все. И на самом деле, вы знаете, когда Михаил Иванович сказал, говорит, на Троицу, там я график проповедника получил проповедовать, вот. И вы знаете, с одной стороны, тема всем ясная и понятная, а с другой, я когда коснулся и вдруг понял, собственно, а вот так вот одним словом сказать, да, что тебе Дух Святой дает, да, или для чего это вот то, что мы прочитали, исполнились и Духа Святого, а что это вообще за событие, да? Да. И мы порой вот говорим, да, крещение Духом, мы в Духе Святом, да, некоторые деноминации говорят, у вас нет Духа Святого, вы не говорите специальными языками там или еще что-то, да. Вот, или там не раздаете его как-то особым образом, да. И я думаю, давайте мы с этим вопросом разберемся. Во-первых, чтобы нам самим знать, и чтобы, как вот Валера в проповеди правильно сказал, готовить людей, готовить тех, которые рядом с нами, да, чтобы они могли прийти, покаяться, слово покаяние для них что-то значит. И давайте мы немножко вернемся в самое начало творения мира, в Эдемский сад, Адам с Евой, сотворенные, Господь вдохнул в них дыхание жизни, да. И я слушал проповедь на вот это место, да, мне интересно, вот они были с Духом Святым или не были, да, но есть такое толкование, устоявшееся, да, что когда Господь сотворил их по своему образу и подобию, вдохнул, что может Бог дать, да, то, что в нем есть, Дух жизни, да. И на самом деле, когда они согрешили, вот это произошла духовная смерть. Когда они согрешили, Дух Святой покинул. И вот он родился, этот грешный человек, этот Адам и Ева, и каждый из нас, он рожден по плоти, уже тысячелетия проходит, и мы все мертвые. В книге Иов, в 14 главе, Иов восклицает, да, говорит: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». И мы знаем, в Писании сказано, да, что мы от Адама, что мы наследуем у него грех и так далее. Это то, что происходит. Вы знаете, сколько ежедневно людей на планете рождается? Ну, примерно. Можете ошибиться на 50 тысяч. Примерно 350-360 тысяч человек рождается каждый день. И все они рождаются грешниками. Они рождаются, и в них нет вот этой божественной сущности. Писание говорит, все лишены, все согрешили и лишены славы Божией. Лишены славы Божией, понимаете, каждый рождаемый человек, каждый из нас, мы не являемся отражением Бога. Если возьмем так, что приехал какой-то человек со стороны или ангел, да, и познакомился со мной неверующим, да, он не увидел во мне Бога, те качества, которые есть. Любовь, мудрость, долготерпение и так далее, да. И это важно понимать. И сегодня, говоря о крещении Духа Святого, я хочу еще раз повторить то, что уже и пропели мы, и прослушали. что крещение Духом Святым – это синоним рождения свыше. Рождение через покаяние, через веру в Иисуса Христа. Когда человек рождается свыше, он получает Духа Святого. И первые рожденные христиане – это рожденные в день Пятидесятницы. Это апостолы, это ученики Иисуса Христа, покаявшиеся, принявшие Духа Святого. Помните, написано было про учеников, что не было на них Духа Святого, поскольку Иисус еще не был прославлен. И вот Иисус прославлен, Он вознесся на небо, обещает, говорит, ждите обещанного от Отца. И вот это рождение свыше, о чем Иисус говорил Никодиму, Он говорит, должно вам родиться свыше, должно вам родиться от воды и духа. Оно и произошло, вернее, начало происходить в день Пятидесятницы. Исполнился Божий план, который Бог давно спланировал, о котором сказано и в книге пророка Иаиля, где во второй главе, там, с 16 стиха, Петр объясняет. В пророке Иезекииль, да, когда Господь говорит в 36 главе, «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Это то, что происходит, то, что мы должны знать, то, что мы у нас в церкви проповедуем и говорим рождением свыше. То, что мы нашим близким, родным учим, рассказываем, да, должно вам родиться свыше. Рождены ли вы свыше, рождены ли вы от Духа Святого? Итак, а что же происходит, да, давайте поразмышляем над тем, когда человек рожден свыше, когда Дух Святой у него вошел. Вы знаете, на самом деле, я когда посмотрел и понял, что в рамки одной проповеди не уложиться по всему, что производит Дух Святой в человеке, или вот результат того, что человек принял Духа Святого. Но я выбрал вот 5 таких, может быть, основных свидетельств того, что человек крещен Духом Святым, 5 признаков. И давайте мы немножко над каждым из них поразмышляем. И первый признак того, что человек крещен Духом Святым, это уверенность в спасении. Вообще уверенность в спасении, это уверенность в том, что человек после смерти не попадет в ад, что человек избавлен от вечных мучений. Вы знаете, я редко встречал людей, которые бы вот так вот говорили, да мне все равно, да умру, там, да закопают. Были такие, да? Вот. Но большая часть людей, тех, которые серьезно задумаются, с которыми можно серьезно поговорить, да? Во-первых, люди не любят тему смерти. Да? Ну, зачем ты поднимаешь? Ну, зачем ты об этом говоришь? А же оно не пришло? Зачем ты затрагиваешь? Как кто-нибудь, почему? Потому что им неприятно. И где-то на духовном уровне человек, он понимает, что когда придет его время оставить эту землю, предстать, он не пойдет туда, где ему хорошо. Он пойдет туда, где ему плохо. И эту работу выполняет, во-первых, Дух Святой, да, который мир обличит о грехе, о правде, о суде. И каждый человек, вот интересно, в Римлянам 2 глава 14 стиха записано, мы каждый имеем, я имею в виду, не спасенные, не уверовавшие люди. Мы имеем внутри себя совесть, мы имеем Божий закон, который написан на наших сердцах, который показывает, что мы грешники. Римлянам 2.14. Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их и мысли их? То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И каждый человек, я думаю, мы встречались, когда приходишь и спрашиваешь, слушай, ну ты после смерти куда попадешь? Даже люди, которые вроде бы там в церковь входят, Библию читают, да, они говорят, я не знаю, я... Почему? Потому что они знают, в сердце совесть обличает, говорит, ты грешник, ты не спасен, ты туда не придешь. Но человек, который принял Духа Святого, имеет уверенность в спасении. 2 местописания хочу, чтобы мы с вами прочитали, даже 3 местописания. Смотрите, второе послание Коринфянам 5:17. «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Вот оно рождение свыше, вот оно день рождения. Римлянам 8 глава с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Нет ныне никакого осуждения тем, которые приняли духа. Потому что Дух Святой приходит, Он освобождает, Он приносит нам это спасение. Он меняет нас. И там же в 8 главе с 14 стиха: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Вы знаете, есть такой хороший пример. Вот когда подсудимого судят, всегда есть четыре стороны, участники процесса. Во-первых, есть обвиняемый, который ждет решения суда. Есть обвинитель, прокурор, который говорит: я там тебя посажу. Вот. Есть адвокат, который говорит: обвиняемый, не переживает, дадут условно или вообще его оправдают. И вот он в процессе следствия, сидит в КПЗ, и обвиняемый, он слушает одну сторону, другую сторону. Что он себя внутри имеет? Он ждет суда. Ему нужен голос судьи. И вот когда встать суд идет, судья зачитал приговор, и потом говорит: невиновен, освободите. Он говорит: фух. Уже не важно, что говорил адвокат, что говорил прокурор. Да, он услышал голос судьи, и судья ему сказал: ты невиновен. И вы знаете, по аналогии, обвиняемый – это грешный, это не спасенный человек, которого совесть обличает, Дух Святой обличает, да? Поступки его, когда он начинает читать Слово Божие его начинает обличать. Прокуроры или обвинитель – это совесть, которая говорит: ты согрешил, ты виноват, ты грешник. И он ничего не может с этим голосом поделать. Адвокат – это наша плоть, которая говорит: да посмотри вокруг, все грешники, ты не хуже других. Да как-нибудь, вот, знаете, у нас в России есть авось, небось и как-нибудь. Три столпа, на которых русский человек стоит. И вот прорвемся, там будет много народу, как-нибудь разберемся, да, там тоже люди живут. Такое тоже есть, да. Вот. Но что ему нужно услыхать, грешному человеку? Ему нужен голос Бога, судьи. Судья – это Бог. И вот когда Дух Святой входит, мы с вами сейчас прочитали в 14 стихе: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И вот он, голос судьи: ты оправдан, ты теперь дитя Божие, ты теперь новое творение. Все. Я помню, когда пришел в церковь, покаялся. Я до этого 3 года молился молитвой покаяния. И ничего не происходило. Слышал адвоката, слышал обвинителя, а вот голос Бога нет. Хотя искренне просил. Когда пришел в церковь, я встал. И меня спросил в тот момент: Алексей, ну-ка расскажи-ка мне, как вот ты покаялся, как это вот по-богословски все правильно. А я вам сказал: а я не знаю. Я не знаю, я просто встал в сомнение покаяния, я знаю, я прощен, я не грешник, я ничего не объясню. Вот внутри у меня вот это вот чувство. Все, я спасен. Я читал еще раз тут свидетельство одного брата, Александра Шафранова. Он там лет 20 или 30 в тюрьме просидел. Сидел в камере смертников. 5 лет ждал смертного приговора. Вот. И он говорит, уже сидел в ненависти такой, все, к Богу там возопиял в молитвах, и ему Евангелие принесли. И он там в камере смертников покаялся. И он говорит, когда я покаялся, вот в слезах, там, рыдая перед Богом, да, вот это произошло, рождение, слышишь? Он говорит, и мне, говорит, вдруг стало все равно. Расстреляют меня. Да, его подельника увели, ну, они вдвоем в камере сидели, говорит, его увели, я понимал, что следующая моя очередь. Мне, говорит, стало все равно. Смерть, говорит, перестала играть, абсолютно на меня никакой роли не играть. Это радость та, которая пришла вот от Духа Святого. И это первое свидетельство, очень важное, братья и сестры, что мы крещены Духом Святым. Может, мы даже не можем объяснить этого. Мы говорим, да я это чувствую, Дух пришел, Он сказал, я дитя Божие, я прощен. Второе, Дух Святой изменяет наш разум. Вы знаете, мы приобретаем духовное зрение, это способность слышать Слово Божие, способность понимать, способность по-другому смотреть на все вещи в мире. 2 места Писания, смотрите, Евангелие от Анна, 14:26. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». И напомнит вам все, что я говорил вам. Это Иисус ученикам, когда говорил, учил. 1 Коринфянам 2 глава, любимая моя глава, не могу обойти ее в таком вопросе. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот что делает Дух Святой. Он изменяет наш разум. Происходит то, что Писание называет, говорит, имейте ум Христов. Я бы сказал, мы духовно прозреваем. Помните, когда Иисус ходил и говорил ученикам, он говорит, я пришел, чтобы невидящие стали зрячие, а чтобы зрячие ослепли. Да? И сразу я вспоминаю, что вообще произошло с человеком в Эдемском саду. Он духовно ослеп. Помните, прямо перед самым грехопадением, когда Бог приводит Еву к Адаму, он увидел, вот она, плоть от плоти, вот, оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будет двое одна плоть, и написано, и были оба наги и не стыдились. Почему они не стыдились? Потому что, смотрите, они смотрели глазами Бога, они имели вот этот вот божественный взгляд, да, они имели вот эти зрячие глаза, а Бог смотрел на свое творение и говорил, хорошо весьма. И они смотрели друг на друга и говорили, хорошо весьма. И Адам красивый, и Ева красивая, и ничего постыдного нету. Только произошло грехопадение, что они поменялись, у них тела изменились, сразу состарились или что? Глаза, знаете, вот это вот, открылись глаза еще, да, там переводится как вроде прорезались, да, на самом деле, может быть, были повреждены, да, они увидели все в греховном свете. И вот они в кусты побежали, и Бог приходит, Адам, где ты? Я наг. Я не могу смотреть на твое творение. То, что вчера было прекрасным, хорошо, весьма, да, а сегодня оно какое-то не такое. Это вот этот взгляд, вот это зрение, которое имеет неверующий человек, грешный, да, который приходит в собрание, мы поем прекрасный гимн. Я сижу, у меня на небесах, думаю, ангелы так поют. Как же классно, как замечательно, да? И сколько раз в моей жизни было, когда я прихожу, даю гимны прекрасные, послушаю неверующим людям, они говорят, а есть ведь еще что-нибудь нормальное? Вот. Я говорю, а какое нормальное? Покажите там, бум-бум-бум-бум. Думаю, не, я это слушать не могу. И Дух Святой дает нам вот это вот новое зрение. Не только, знаете, в способности понимать Писание, любить Божье Слово, да? Мы вообще смотрим на мир другими глазами, на свои поступки, на свои взгляды, приоритеты начинаем переставлять по-другому. Идем вокруг, смотрим на деревья, травку, мимо которой вчера бегали, не замечали, а сегодня идем, говорю, вау, как красиво-то, горы какие красивые, и все такое прекрасное, да? Братья выезжали в прошлом году на русское водохранилище, у меня Александр Иванович, по-моему, свидетельствовал. Он говорит, вышли с братом, какая красота, какая тишина, тут водичка, все птички поют, все. И вдруг, говорит, рядом какие-то неверующие отдыхали, и вот они вот эту музыку, и он говорит, такое впечатление, что по этой прекрасной картине, да, кто-то вот взял черной краской, и вот так все. Знаете, мы становимся другими. Мы другими. Ум другой, взгляд другой, понимание другое, мысли другие. Это то, что делает Дух Святой. Третье. Дух Святой дает силу. Посмотрите, Деяния, 1 глава, 8 стих. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». А какую силу мы приняли? О чем мы вообще думаем, когда говорим, вот, ну, «Вы примете силу», как я представляю? Да? Физическую силу, какую-то духовную силу или что? Давайте мы пойдем от противного. Знаете, есть такой метод. А что такое бессилие человека? Вы знаете, наверное, в первую очередь, если начинать с себя, вот то, что мне близко, то, что вообще это касается моего бессилия в моей борьбе с моими собственными желаниями, с моей греховной плотью. Римлянам 7 глава. Павел говорит, не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Вы знаете, в мире примеры пьянства, наркомания, мы сейчас молились, да, за человека, когда человек не может освободиться, курение. Это такие, может быть, просто яркие, да, которые выходят. Порнография, Сейчас врачи в Великобритании опрос сделали, да, и бьют тревогу по разным опросам, там от 15, по-моему, до 30% мужчин, да, находятся, разрушенная интимная жизнь из-за порнографии находится в зависимости. Приходят к врачам и говорят: вылечите меня. Ничего не могут с этим сделать. Если кто-то читал книгу «Исповедь блудного сына», ну, я на самом деле не рекомендую ее читать, потому что такая тяжелая, если уж вы так в крепком, хорошем духовном состоянии, потому что человек был обремененный, зависимость, алкоголик, как Бог его вывел, да. Хорошее свидетельство, да, но вот, наверное, от духовного состояния зависит. Но тем не менее. Вот. И вот брат наш Захаров, он в центральную церковь ходил, уверовал в 80-е годы, и он был алкоголиком. И он говорит, вот у него перед покаянием, вот жизнь, она как протекала. Он же с мамой жил, вот. Мама закрывала, они на втором этаже жили, дверь снутри, прятала ключ, спиртного в доме не было, и у него вся жизнь, вся борьба происходила, вот как ему где-то выпить найти. И он делал так, выходил на балкон, спускал веревочку с деньгами на тротуар, шли снизу прохожие, и он им говорил, типа, сходите в магазин, принесите там. Ну, сердобольные в кавычках находились, шли, покупали ему. Мама поспала, просыпается, сынок пьяненький. Где достал, как достал, да? И он говорит, интересно было, он говорит, если он выходил куда-то, да? Он говорит, самые разные пути выбирал, но какими путями он не ходил, он все равно мимо винного магазина пройти не мог. К вечеру он оказывался там, мог там в обед напиться, позже. Но эта борьба, она была заранее проиграна. И когда он уверовал, когда покаялся, он говорит, иду вот так вот на крыльях, и самым ярким свидетельством этого дня было то, что он говорит, я прошел мимо винного магазина, и вдруг себя поймал на мысли, вау! Я смог пройти, мне это больше не надо. Это та сила, которую дает Дух Святой. Когда мы уже не поступаем по нашим желаниям, и нежелания наши руководят. А когда мы решаем, что делать, когда мы можем умерщвлять дела плотские, написано в 8 главе послания к римлянам, да, умерщвлять дела плотские духом. Следующее – это не только сила самим собой бороться, это сила противостоять внешнему воздействию. Смотрите, Римлянам 8 глава, 35-37 стих. Павел пишет, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Посмотрите, Павел говорит, начинает он, говорит, что может нас с Богом отлучить, да что толкнет меня за то, чтобы отречься от Христа, потерять любовь Христову, потерять связь с Богом. Скорбь, другой перевод, давление, притеснение, теснота, и он заканчивает, меч, смерть, да. Он берет все вот эти как бы факторы воздействия, давления на христиан. Он говорит, мы все это преодолеваем, чем? Силою возлюбившего нас, силою Духа Святого. Не сами по себе сильные, но мы можем иметь эту силу противостоять. Знаете, у Николая Ерофеевича Бойко, если кто-то слышал, свидетельство его написывает, когда его в 80-е годы отправили, он за веру находился в местах заключения, его отправили в зону на Дальнем Востоке, которая была создана специально для того, чтобы там ломать заключенных. То есть там человек, он, его помещали в такие условия, в изоляторы, без отопления, в жестких условиях. Человек не мог выдержать. 2-3 месяца человек заболевал и умирал. Поэтому, когда туда приходили люди, у них было два пути. Первый – это смириться с требованиями администрации власти, да, и сделать то, что они хотят, подчиниться. Либо умереть. И он, когда пришел, он туда молится, он говорит, я понимал одно, что если меня сейчас тут поломают, то, говорит, в эту зону будут направлять дальше верующих братьев, зная, что так можно нас... И он говорит, моя молитва была, Господь, забери меня, да пусть я тут умру, но только не дай мне сломаться. И он 2 или 3 месяца, они его мучили, и он даже не заболел. И потом Господь его оттуда вывел. Откуда у него эта сила? Сила Духа Святого. Интересно, если кто-то читал «Архипелаг» Солженицына, то там он подмечает, когда человек попадал в зону, вот особенно жесткие условия, когда 30-е годы, там, во время войны, да, то вот, находясь в состоянии постоянного голода, физического изнурения, то люди очень быстро деградировали. Говорит, приходил там интеллигентный человек, все, и, говорит, через какое-то время, да, человек терял человеческий облик за еду, да, там он готов был растерзать ближнего своего, и все. Но он подмечает одну интересную особенность. Он говорит, верующие люди продолжали оставаться людьми. Почему это, братья и сестры? Это сила Духа Святого. Это Бог, это Дух Святой, который нас поддерживает, который нас хранит, который дает нам силу все переносить. Я иногда думаю, как вообще верующие люди могли вот на костре сгореть? Тут палец порой обожжешь, да? Так больно. Да? А тут человека привязали к столбу, снизу разложили и тихонько его поджаривают. Или перепиливаемые были в римлянах, написано. И в то же время читаешь, слушаешь свидетельства братьев и сестер, которые через эти испытания проходили, они говорят, а Бог давал силу, а Бог давал силу. И это сила от Духа Святого, мы должны это понимать. Рожденный свыше человек вот в этих экстремальных ситуациях, мы получаем ту силу, которую мы не можем объяснить, которой нет в нас, но которую, когда нужно, Господь нас поддерживает и укрепляет. Следующее. Четвертое. Дух Святой дает человеку духовные дары. Это особые творческие способности. Творить дела во славу Божию. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. «Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Вы знаете, я хочу про все дары опустить, потому что в рамках одной проповеди мы сейчас не перечислим. Да? Просто посмотрите на церковь, посмотрите друг на друга, кто чем занимается и у кого какая даже профессия. Я никогда не был проповедником и не учил в своей жизни. Брат наш Андрей Пилипенко, он работает диспетчером. Да? Он никогда к школам, к воскресным школам никакого отношения не имел. Но когда приходишь в церковь, да, Бог дает тебе определенный дар трудиться. Но есть один дар, на котором я хотел бы особо остановиться. Самый высший дар, которому вся 13 глава посвящена. Это дар любви. Это то, что человек приобретает от Бога, когда Дух Святой входит. В 5 главе послания к Римлянам написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы приобретаем. Ведь смотрите, любовь человеческая, она всегда зависит от объекта, кого мы любим. Два человека сошлись, смотрят друг на друга. Мне нравится, как он разговаривает, мне нравятся его взгляды, мне нравится, как он выглядит. Да? Возникает симпатия. Христос говорит, если вы любите только любящих вас, какая вам награда? И грешники, и мытари любят любящих их. Мы так находим друзей в этом мире, мы так находим. Да, это нравится, это не нравится, с этим буду дружить, с этим не буду дружить. Изменился человек, и любовь человеческая закончилась, прошла. Человек говорит, я тебя больше не люблю. Божественная любовь не такая. Божественная любовь – это любовь, которая любит независимо от объекта любви. Смотрите, Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. За что нас было любить? Не за что. И человек верующий, когда приобретает Духа Святого, получает вот эту способность любить, потому что сердце любящее, потому что такое новое качество – ты не можешь не любить, потому что это в тебе, это не зависит от человека рядом. Как-то Сергей Васильевич рассказывал интересное свидетельство, просто повторю вам. В нашей церкви покаялся Карен. Это был, по-моему, год 2006 или 2007, как тут помню, брат такого, он потом проповедовал, приезжал. Вот, бывший наркоман. Вот, и Сергей Васильевич тут собирается в аэропорт, звонит ему, говорит, Карен, слушай, он в такси работает, отвези меня в аэропорт. Он говорит, слушай, не могу, занят, я тебе другого брата пришлю, он тебя отвезет. Ну, Сергей Васильевич говорит, приехал этот брат тоже, едем с ним в аэропорт, разговорились. Он говорит, слушай, а ты Карена откуда знаешь? Вот он говорит, слушай, я его убить хотел, да? Почему? А он говорит, меня на иглу в свое время посадил. И я, говорит, когда понял, что умираю, что все наркоман, я, говорит, хотел отомстить, найти его и зарезать. Так он, говорит, нашел меня сам, рассказал мне о Христе. Вот, и я, говорит, покаялся, я возродился. Где вы в мире найдете такой пример? Один человек наркоман сажает другого на иглу, два врага, этот ищет, чтобы убить, да, тот этот спасается, приходит рассказ о Христе, и вот они братья, да, и вот они друзья лучшие. Только в церкви такое возможно. Почему? Потому что любовь вошла в сердце одного, и он побежал этого вчерашнего, которого сам толкнул, да, в пучину наркомании, искать, рассказать о любви Христовой. И когда Бог коснулся сердца другого человека, он простил все грехи, ненависть ушла, все, да. Братья. Это то, что возможно только в церкви. И пятое, последнее, о чем я хотел сегодня, чтобы мы вспомнили, Дух Святой вводит человека в церковь Господа Иисуса Христа. Два места Писания, Ефесянам, 4 глава, с 4 стиха. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». И 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И вы знаете, церковь – это уникальное общество на земле. Нет ему подобного. Мы здесь вместе, знаете, интересно, если кто читал историю евангельского братства, то конец 19-го, начало 20 века в Санкт-Петербурге, когда собирались верующие у графини Чертковой, и вот интересно было, подмечено, записали, сидит министр путей сообщения Бобринский, да, рядом сидит какой-то крестьянин из дальней деревни, пришел, да, там кучер и все, и вот это разное сословие смотрят, да, и вот она церковь Иисуса Христа. Что общего между ними, между министром, да, и таксистом, или крестьянином, фермером, сегодняшним говоря? Ничего общего, кроме Духа Святого. И Дух Святой, да, соединяет, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Знаете, я не могу вам разложить сейчас по полочкам, потому что, я думаю, в этом есть какая-то тайна, которая нам не открыта. Нельзя разложить и сказать, вот тут вот Дух Святой действует, а это нет, а это вот Алексей, это Михаил Иванович тут работает, да. Это определенное таинство, которое мы принимаем в веру, и мы можем объяснить то, что происходит только Духом Святым. Помню, приехали брат и сестра тогда из Германии, нужно было принять, позвонили там братья, говорят, сможешь там на пару ночей переночевать, принять. Я говорю, ну давай. Приезжает из Германии верующие люди. Другая культура, разговаривает на немецком языке. Я русский, немецкого языка не знаю, ни русского не знаю. У нас единственное связующее звено – английский язык. Они на нем говорят немножко, я на нем говорю немножко. И вы знаете, я сижу себе и вдруг ловлю на мысли, что я этих людей знаю 1000 лет. Вот я их первый раз увидел, они только пришли, мы сидим, легко общаемся, все. Я думаю, мне так с родными и близкими, которых я всю свою жизнь знаю, не бывает так легко, как с этим. В чем дело, да? Таинство Духа Святого, который через всех и во всех нас, который действует, который собрал нас сегодня здесь. Вы знаете, нам важно это вспоминать. Иногда вот христиане мы как-то думаем о церкви, что вот это вот общество, собрались вот пастор Михаил Иванович Сергей Васильевичем, да, еще у пасторов руку положили, вот церковь, да, которая ими создана. Но на самом деле Писание говорит, кто глава церкви? Христос. Кто церковь создал, кто погрузил, присоединяет? Дух Святой объединил. И мы все члены одного тела. Не зря, смотрите, лучшее сопоставление не найти. Павел говорит, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. И все мы одним духом крестились в одно тело. Вот я стою перед вами и говорю, чего я состою? Тело, пальчики, руки, ноги, голова. И во мне есть дух, да? Душа человеческая, которая мою руку заставляет двигаться, говорить. Умру я, дух покинул тело. Вот оно, тело осталось, и оно мертвое, да, лишено души человеческой. Вот так и церковь Иисуса Христа. Мы все разные. Павел говорит, сравнивает, говорит, глаз скажет руке, там, рука там ноге не нужна, там, болит один, болит другой, да. Но Дух Святой, как душа человеческая, и делает нас всех живым организмом. Когда мы стремимся, когда мы зависим друг от друга, когда мы плачем, да, когда узнаем или переживаем за тех же. Сегодня много свидетельств было про луганских братьев, про Новосибирск. и слушаешь, и думаешь, это касается меня, это мое, я не знаю почему, да? Я сижу и слушаю, это не как новости, где-то что-то произошло, это меня не касается. Там далеко за тысячи километров, но я сижу, слушаю, как будто это вот за стеной вот здесь происходит. Это мое, да? Почему? Потому что Дух Святой действует. Итак, давайте мы с вами помолимся, братья и сестры, чтобы нам с вами в первую очередь знать, что мы крещены Духом Святым, иметь уверенность в спасении. Если кто-то не умеет уверенности в спасении, скажет, что то, что ты, брат, проговорил, это как-то от меня не отражается. Задумайтесь о своем рождении свыше. Когда вы родились? Что произошло? Почему в таком состоянии? Подойдите к пасторам, побеседуйте. Ну, помните вот то, о чем мы говорили, что Дух Святой дает уверенность в спасении, дает способность понимать, любить Слово, дает нам новое духовное зрение. Мы принимаем силу, внутреннюю силу побеждать свою плоть, свои желания, в то же время противостоять внешнему давлению в любых обстоятельствах. Мы имеем духовные дары. Самый главный дар – это дар любви, любить врагов. И также мы являемся частью тела Господа нашего Иисуса Христа. Мы находимся в ее Вселенской Церкви. А Вселенская Церковь состоит из поместных церквей. Нельзя быть в теле Господа Иисуса Христа и быть где-то, знаете, вот палец отрубите – и выбросьте, он сразу умрет. Он не может быть палец, только он во мне, потому что во мне душа, она им руководит, так же, как голова, уши, глаза и так далее. Не может отдельно ни один член тела быть, если он живой. Потому что душа, она здесь, дух мой, он здесь. Так же и в церкви Иисуса Христа.